Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров».
Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Книжное обозрение». У микрофона Марина Лобанова. И эта программа посвящена знаменательному юбилею, столетию протопресвитера Александра Шмемана. Мой собеседник – преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин Андреевич, мы в наших программах «Книжное обозрение» и в цикле передач «Экклезиология. История православного учения о церкви» говорили об отце Александре Шмемане и его книгах. Мы говорили в программе «Книжное обозрение» о некоторых книгах, иногда упоминая его, но просто потому, что невозможно, говоря о православных книгах, православном чтении, серьезном и обязательном, о чему наши программы часто посвящены, очень обязательному православному чтению, таким книгам, которые нельзя пропустить православному человеку, оставаясь в лоне современного православия. И вот 21 год, так много столетий. В основном все столетия 21 года очень трагические. Это какой-то год трагедия России, год конца России. Все, она кончилась. Это кронштадтское восстание, это постоянный террор, убийство Гумилева, расстрел десятков представителей петербургской, петроградской тогда интеллигенции по делу Таганцева. Это разочарование, это безнадежность, это крестьянские восстания, это разгром Тамбовского восстания, и это понимание, что все пришло к концу, что большевики ни перед чем не остановятся, это мясорубка. В этот год рождается сын белого офицера, офицера лейб-гвардии Семеновского полка. Рождается он в Эстонии, в Ревеле, сейчас город называется Таллин, 13 сентября 1921 года. Этого же года, 21-го, рождается будущий отец Александр Шмеман. 100 лет этого выдающегося церковного деятеля, богослова, мы будем отмечать, наверное, достаточно широко. Я надеюсь, что будут мероприятия, события, размышления. Я думаю, что каждый православный человек должен посвятить размышлениям о Шмемане и его наследии. Конечно, в этот год столетия и в связи с этим днем рождения Шмемана, его столетием, 13 сентября 2021 года. Ну и мы, конечно, книжное обозрение посвятим тоже отцу Александру. Я надеюсь, не одно будем о нем говорить. Может быть, и в других передачах тоже поговорим об отце Александре Шмемане, потому что не только в связи с книгами мы должны его вспоминать. Вот перед нами лежит много-много книг отца Александра Шмемана. Ну и, конечно, я должна сказать, что в Институте богословия и философии это, наверное, такое прекрасное место в Петербурге, где можно действительно читать богословские книги, читать богословие, заниматься богословием и живо, а не начетнически, не вовсе неформально воспринимать наше богословское наследие. Я много раз говорила, но я других людей слышала, что отец Александр Шмеман один из крупнейших богословов XX века, один из важнейших деятелей церковных XX века. Мне кажется, все это бесспорные истины. Ну и вот в Институте богословия и философии не просто можно изучать богословие, в том числе впитывать вот эту традицию, в которой присутствует как очень важный человек отец Александр Шмеман, но также и курс читается по богословию Шмемана, что большая редкость. Вот наши слушатели имеют возможность поступать в Институт богословия и философии, учиться, и учиться в том числе понимать наследие таких великих богословов XX века, как отец Александр Шмеман. Обо всем этом будем говорить сегодня. Ну и, конечно, прежде всего о книгах и идеях. Константин Андреевич, хочу, чтобы вы сделали такую преамбулу и рассказали о том, каково значение протопресвитера Александра Шмемана для богословской традиции. В чем его, прежде всего, заслуги, в какие, может быть, сферы богословские он внес наибольший вклад и каков этот вклад?
Вы поставили очень сложный вопрос, потому что вклад отца Александра, протопресвитера Александра Шмемана в православное богословие, он далеко не очевиден. На протяжении всей своей деятельности многогранной, начинал он как историк церкви и даже византолог, продолжил он как литургист и нашим слушателям наверняка известны его сочинения по литургическому богословию «Великий пост», «Водой и духом», «Евхаристия, таинство царства» и другие книги. Это его наследие как исследователя литургического богословия, даже как мыслителя литургического, можно такую предложить формулу. Они носят не строго научный характер. Они по-настоящему представляют собой труды, ну, в высоком смысле слова, дидактические или пропедевтические. То есть они вводят читателя в мир православного богослужения, читателя современного, читателя, в общем, неподготовленного, поскольку книги, в общем, писались на Западе не только для православной аудитории, но и для вообще всех заинтересованных в христианской православной духовности жителей Франции и вообще других европейских государств. Надо сказать, что Шмемана, в общем, хорошо переводили на другие языки. В общем, он, ну, относительно известен в современном христианском мире. Это труды популяризирующие, являющиеся миссионерскими.
Это очень интересно, потому что вот как важно о чем-то рассказать первый раз. Это ведь самое главное. Вы знаете, и если Шмеман обращался, не то что его переводили, но очень много сам, просто его авторство было на других языках, да, и когда, допустим, издавали сборник статей, нужно было переводить с других языков на русский.
Ну, в основном, да, это был английский язык, и в основном это все касалось, конечно, его уже американского периода жизни. Он очень много выступал в очень разных аудиториях, преимущественно, как я понимаю, в протестантских аудиториях, выступая перед христианами, но не перед православными, хотя и, в общем, православные его тоже иногда слушали, хотя как раз православная аудитория, может быть, в меньшей степени его воспринимала вот именно как миссионера и литургического мыслителя, тогда как, ну, в общем, западные люди, надо сказать, хотя тоже здесь трудно судить, оказались более отзывчивыми и восприимчивыми к тому, что говорил Шмеман. Здесь тоже не нужно забывать, что Шмеман и на нашу отечественную аудиторию вещал как спикер «Радио Свобода». Многие слушали это радио, и там была христианская передача, которую действительно многие слышали и воспринимали. Вот через эти глушилки это слово Шмемана проходило.
Да, слушали голоса. Так вот, и сюда тоже. Шмеман говорил, понимаете, был эффект этого миссионерства. Ты говоришь для людей, которые слышат об этом первый раз в жизни. Ведь в чем смысл сейчас, когда обсуждают наследие Шмемана, говорят, что он не воспринимается православными, потому что православные такие толстокожие, они такие затвердевшие в каких-то установках, которые получены из сомнительных источников, они не слышат, не понимают, не чувствуют той тонкости, которую Шмеман может предложить. Мне кажется, для Шмемана было отрадой. Вот все говорят, да, как тяжело было ему вещать, например, на Советский Союз, где люди ничего не знали про веру, про церковь и не были воспитаны в этом. А мне кажется, может быть, наоборот. Может быть, ему-то было как раз легче и отраднее обращаться к тем, кто слышит слово о православии от него впервые, потому что он был уверен, что они не встанут и не начнут кричать «А ту его! Что он такое несет? А кто ты такой вообще?» Они слышали слово, с благодарностью воспринимали и впитывали его. А ведь то, что звучит на радио «Град Петров» каждый день, много лет после пастырского часа слова отца Александра Шмемана, звучит подчас очень жестко.
На радио «Свобода», по-моему, не было гостевой книги или была?
Но у нас тоже никто не пишет про Шмемана ничего. Хотя первые годы, первые два года, когда начали выходить эти беседы, было шквальное количество звонков возмущающихся по поводу этих передач.
Кто такой Шмеман, Меман?
Да, да, что это такое? Не хотим мы никакого. Дело в том, что люди, вот к таким людям, мне кажется, Шмеман был не готов обращаться и не хотел к ним обращаться. Так в этом и вопрос, который задают сегодня. Какие-то конференции собираются по Шмеману, собираются люди, умнейшие люди нашего православия российского, и задают такой вопрос. Сегодня Шмеман вообще нужен? Его вообще слышат, его вообще читают. И я хочу вас спросить, есть его действительно огромное влияние на нас, православных, сегодня?
Я думаю, что влияние Шмемана таково, так обширно, что мы его даже не замечаем, а что он говорил там, 40 лет назад, сейчас воспринимается как совершенно очевидные вещи, которые, ну, как бы всегда это было. И что нам теперь Шмеман это говорит, когда это мы сами знаем?
Ну, я помню времена. Не знаю, найдутся ли среди наших слушателей люди, которые их не помнят. Наверное, все наши слушатели помнят времена, когда появлялись вот эти книжечки Шмемана. Синенькая, зелененькая, желтенькая. Все знают эти книжечки. Голубенькая, точнее. Голубенькая — «Водой и духом о таинстве крещения». Желтенькая — «Евхаристия, таинство царства». Зелененькая — «Великий пост». И эти книги, как какие-то сокровища, люди друг другу давали, дарили на крещение своим крещаемым, очень часто великовозрастным, входящим в церковь неофитам, давали духовники своим духовным чадам. Конечно же, это все семинаристы читали, во всяком случае, в петербургской семинарии. Это было обязательное, и это было единственное. И казалось, что вот человек, вот личность Шмеман, который окажет огромное влияние, и он воспитает следующее поколение. Потом это поколение полностью состоялось, вошло во власть жизни, и все признали, что этого не произошло. Что мы упустили, что Шмеман не стал для нас отцом?
Ну, прежде чем ответить на ваш вопрос, хочу поделиться некоторой мемуарной историей. Вот передо мной, ну, она не желтенькая, я сказал бы, она светло-бежевая. Книжка в бумажном переплете. Это «Евхаристия, таинство царства». Москва, 92-й год. Я отлично помню, как еще совсем молодым человеком в Санкт-Петербургской духовной академии семинарии это было. Там, как тогда говорилось, выбросили Шмемана. Выбросили Шмемана. Шмеман, Шмеман. И вот эта книжка такого карманного формата.
Все бегут и кричат.
Все бегут и кричат. Шмеман, Шмеман. Я тоже побежал, но, в общем, как часто это со мной бывает, прибежал одним из последних. И книжка, которая мне досталась, в общем, она не очень дорого стоила, она была, ну, видимо, это внизу пачки, она вот была так повреждена, слегка намокла, и я ее взял, ну, думаю, да, не повезло. Ну, конечно, не выправить, я, может быть, даже и пробовал ее как-то утюгом разгладить. Но ничего не получалось. Но она, конечно, была читабельна, она до сих пор у меня хранится. Есть у меня и другие издания этой книги. И вот это вот такая история. То есть, конечно, семинаристы сейчас, видимо, многие из них очень солидные протоиереи. А может, некоторые стали и протопресвитерами, как Александр Шмеман, или епископами. Они тоже толпились в этой очереди за таинством царства отца Александра Шмемана. Это, видимо, был 93-й год, книжка, в 92-м издана. Это второе издание после того издания, которое было первым, то есть по-русски вышло в МКПРС, еще при жизни отца Александра Шмемана. Судя по всему, вот это второе уже издание этой книги в России. В общем, это было событие и само чтение этой книги, но это было какое-то завораживающее чтение, хотя вроде бы это такое введение в литургическое богословие. Здесь как ожидать каких-то новостей, ну, в общем, не приходится естественным образом, поскольку здесь, в общем, о вещах повествуется, ну, известных каждому православному христианину часто. Но отец Александр умел это все увидеть совсем другими глазами и это видение передать в своих текстах. Это касается и других его книг, конечно, посвященных богослужению. И надо сказать, что они действительно достаточно простые, но вот такое сочетание глубины и простоты. Нельзя сказать, что это такая вот наука церковная, литургическая. То есть научные книги выглядят совсем иначе, чем труды отца Александра Шмемана. Он, конечно, в какой-то период своей жизни, видимо, это период как раз связан с переселением в Америку и с размолвкой с отцом Георгием Флоровским, о чем мы говорили вот в передаче, посвященной письмам, переписке Флоровского и Шмемана, он поставил как-то внутренний крест на своей академической карьере и решил уже не быть ученым, о чем, в общем, он помышлял в годы своей парижской юности, а быть вот миссионером и популяризатором, точнее не скажешь, наверное, богослужения, вообще православия. Видимо, понимая, что это важнее, может быть, и осознавая свои способности именно к этому, а не к академической науке, которой вот как раз скорее прилежал его товарищ, пресвитер впоследствии, тоже как и Шмеман, и Адмиендорф, который стал действительно настоящим ученым. А Шмеман, в общем, от этой ученой карьеры отказался. Хотя имел к этому, наверное, некоторые предрасположенности. Мог стать ученым.
Несомненно. Что вы скажете о тоже его ранней книге «Исторический путь православия», которая, как кажется, резко диссонирует с поздним Шмеманом? У меня представление, возможно, оно очень поверхностное, несерьезное, что в конце своего богословского пути Шмеман уже к этой книге именем своим богословским так не прилепляется, как тогда, когда она была написана. Вообще, какое-то эмигрантское стремление, свойственное нам сегодня. Вот смотрите, мы в России, да, не эмигрировали. У нас был Советский Союз, конечно, но он рухнул. Мы же не уезжали, мы же не эмигранты. Но мы сейчас эмигранты, потому что у нас такое жестокое стремление постоянно оправдаться. А это стремление чисто эмигрантское. Постоянно оправдаться, что да, мы русские, да, мы православные, да, нашу традицию нужно сохранять, потому что она очень стоящая традиция, она очень прекрасная традиция, она очень святая традиция, она очень наша традиция. Вот это самоуговаривание, которое сегодня, как мне кажется, заменяет собой любую мысль, любую жизнь, любое богословие. И это очень плохо. Вот мы эмигранты в своей собственной стране. Вот исторический путь православия, вам не кажется, что это... Ну, как бы начало пути Шмемана. А вот книги тоже, которые объясняющие, богослужения объясняющие, важность Евхаристии, про евхаристическое богословие, один из основоположников которого, несомненно, Шмеман, попрошу вас отдельно высказаться. Но вам не кажется, что он преодолел исторический путь православия?
Здесь нужно напомнить нашим слушателям, что первое издание – это 1954 год. То есть эта книжка вышла... можно сказать, достаточно быстро после переселения Шмемана в США.
То есть он родился в 21-м, мы столетие празднуем, книжка 54-го, он очень молодой автор.
Да, он очень молодой автор, но исторический путь, ну, в общем, тоже это известно из биографии Шмемана, это такое прости-прощай научной карьере. Те материалы, которые он готовил для своей докторской диссертации, ну и какие-то там дополнительные, связанные с этой проблематикой исторические свои наработки, он вложил в эти исторический путь православия. Кстати, интересно, что исторический путь православия, путь православия – это что-то пересекающееся и очень похожее на пути русского богословия его учителя, ну а потом и такого на какой-то период главного раздражителя протоиерея Георгия Флоровского, ну, автора как раз «Путей русского богословия». То есть здесь ученик, с одной стороны, идет вслед за учителем, ну, подобное уже название предлагает. С другой стороны, берет он шире. То есть не просто русское православие, как это Флоровский описал, а православие вообще. Ну, книга, конечно, гораздо более краткая, чем книга о русском православии и путях русского богословия Флоровского. Но надо сказать, что вот вы спрашивали, какое место занимает творчество Шмемана эта книжка. Она скорее написана в стиле Флоровского. Но только Шмеман прошел дальше. То есть Флоровский считал, что все беды русского богословия в том, что он не в полной мере воспринял византийскую традицию. То есть недостаток византизма он привел к тому, что русская богословская традиция оказалась ослаблена, а потом и подпала под влияние протестантского и католического богословия, то, что Флоровский называл западное пленение православного богословия. Соответственно, для Флоровского именно Византия была таким вот золотым веком, расцветом. А у Шмемана получается, что этого расцвета едва ли вообще не было. То есть апостольский век, о котором мы мало чего знаем, может быть, да, но мы о нем мало чего знаем. А потом периоды как бы разных упадков. Угу. То есть сначала вот это раннее христианство переживало кризис, иудео-христианство, потом кризисом было такое государственное признание христианства, которое тоже привело не только к каким-то позитивным последствиям, которые, конечно, очевидны, гонения против христиан прекратились, но и пришло, опять же, к упадку христианства, к упадку вот этого такого энергичного, мужественного, ну, можно сказать, в кавычках, героического христианства. Христианство стало государственным, это стало престижной религией, куда вот все записывались, кому не лень. И вино оказалось разбавлено водой. Водой вот этих псевдохристиан, которые сразу стали записываться в христиане, поскольку это стало модно и даже выгодно в некоторых отношениях. Это тоже упадок. Византия тоже каким-то упадком стала, и там череда упадков. Ну, в общем, картина, которую рисует Шмеман, она, в общем, далека от такой вот позитивной. То есть христианство и его судьба в мире, она драматична. Это драма, которая длится, длится и длится. И, в общем, мы являемся ее участниками. Ну, можно опять же здесь это все списать на такую как бы шмемановскую язвительность. Ну, это не язвительность, скорее его скептицизм, что ничего-то ему, в общем, не подходит, ничего это не нравится. Тоже реакция, которая у многих возникла после чтения дневников или в результате чтения дневников. Что же этому человеку надо? Вот это не нравится, то не нравится, это не так, то не так. Но единственная отрада – это литература, в особенности, если там ничего нет про христианство. Уж тем более ничего нет про православие. Вот это еще можно выносить. А остальное невыносимо.
Да, я хотела, конечно, поговорить на эту тему. Это интересный такой эффект, когда из тех, кого мы не можем понять и не можем воспринять, мы стараемся из них сделать кумиров. А когда ты сделал из кого-то кумира, то можно успокоиться, потому что, ну вот я кумира сделал, ну и замечательно. В каком-то смысле из Шмемана сделали кумира, которого не нужно понимать, можно только его славить и всячески словословить. Что сейчас, в принципе, где-то в какой-то части происходит. Кто-то его не замечает, а маленькая часть его просто словословит, но тоже вопрос, воспринимает и понимает ли, потому что вот как-то этого движения не видно. Может быть, столетие что-то и покажет нам, какой-то новый прорыв к пониманию Шмемана, мне бы хотелось это увидеть. Я хотела пояснить свое впечатление по поводу несоответствия книги «Исторический путь православия» позднего Шмемана. Мне кажется, что в книге «Исторический путь православия» Шмеман воспринимает православие как некое единое целое, которое идет своим путем и идет к грядущей славе. А поздний Шмеман, как мне кажется, это человек, который не видит ничего, кроме внутренней жизни личности. И когда говорят про Шмемана, что вот, это такой богослов радости, это такая радость, 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 проповедь радости, постоянная радость, радование, православие – это радость, христианство – это радость. Мы читаем дневники, мы видим глубоко пессимистически настроенного человека. Это пессимизм.
И даже возникает ощущение, что он глубоко несчастен.
Да. Между прочим, если бы пессимист был счастлив, я бы посчитала, что он нравственно порочен. Но мы видим, что это прекрасный человек, умный, глубокий, верующий. Он по-настоящему православный, и он это православие в своей мысли содержит. Там происходит самое интересное в православной жизни, в мысли этого пессимистически настроенного человека. И вот я бы хотела вас спросить, правильно ли, во-первых, вот это впечатление, о котором я говорю, что в «Историческом пути православия», мне кажется, что Шмеман еще как бы так говорит, что преодолев не плен Запада, а плен византинизма, православие выйдет к какому-то своему величию, а что в конце жизни он уже не так видит экклезиологию. Согласны ли вы с этим?
Мне почему-то кажется, что Шмеман, в отличие от Флоровского, не находил вообще в истории христианства какого-то периода, который можно назвать Золотым веком.
А в будущем?
Ну, в будущем это, конечно, лазейка такая. То есть самое важное событие вашей жизни, как, в общем, Шарикову спрашивали. Говори в будущем.
Это он пошел в цирк.
Да, но это же ему предсказывали. Вот, в будущем. То есть, ну, как бы, конечно, такое можно Шарикову предсказать, но такой, в общем, неглупый человек, как Шмеман, конечно, вряд ли бы придерживался такого странного убеждения. В будущем в одном смысле. Это как раз Шмеман принимал. В смысле эсхатологии. То есть, да, недаром его книга называется «Таинство царства». В царстве Божьем возможно, но в царстве человеческом вряд ли. И будь это Святая Русь или Императорская Россия, и будь это Америка, Франция, Европа, то есть этот идеал, или даже та же самая Византия, этот идеал христианский вряд ли достижим. То есть, как Бердяев назвал, пути русского богословия без путями русского богословия, в книжку Флоровского, еще в большей степени беспутиями.
Можно назвать книжку «Исторического пути православия»,
да,
«Беспутие православия».
«Беспутие православия» вообще. Ну, даже и более, чем православие, потому что значительная
исторического.
Часть книги посвящена, да, именно историческому православию. Это беспутье исторического православия.
Угу.
То есть и православие, так сказать, до признания христианства, и после признания христианства. Здесь одни проблемы ушли, другие появились. И, в общем, опять же, этого золотого века, этой гармонии там, в разных ее вариантах, симфонии или какого-то подобия теократии, как это на Западе имело место быть, этой гармонии не обретается.
Да.
И, кстати, интересно, что вот это разочарование в христианской истории, оно, возможно, и привело Шмемана к вот теме литургического богословия. То есть он как бы из истории уходит вот в эту христианскую мистерию, которая, ну, как бы не совсем история. Это, ну, как часто называют литургию, небо на земле.
Внеисторичность, да.
Да, это выход во внеисторию.
Это какой-то выход, вздох, да, для
Да, это выход в какое-то другое пространство, сверхисторическое, метаисторическое, постисторическое. И хотя, конечно, все литургические формы, они тоже, понятное дело, имеют историческое происхождение, когда-то возникли, когда-то были созданы.
Да.
Но все это говорит, так сказать, о постисторическом.
О постисторическом и сверхисторическом. И позвольте, я тогда проанонсирую, что мы продолжим беседу, посвященную столетию протопресвитера Александра Шмемана, его значению как богослова, как церковного деятеля, как автора книг, которые мы сегодня читаем, и которые, конечно, являются неотъемлемой и даже фундаментирующей частью нашего православного самосознания. Без прочитанных книг Шмемана, я уверена, ни один современный русскоязычный православный человек не имеет права называть себя членом православного сообщества современного, потому что, извините, вы находитесь в отрыве от чего-то очень важного, как просто, например, если есть стена, то в ней есть кирпичи, вы какие-то кирпичи не признаете, вырвали их, взорвали, сказали, что их для меня не существует. Так нельзя. Есть обязательные вещи. Шмеман – это обязательное. Эти книги мы держим в руках, эти книги мы читаем и перечитываем, над ними задумываемся, их обсуждаем. Столетие, конечно, это очень важный юбилей, который нас обязывает еще раз пройти вот эти все пункты, которые для нас интересны и актуальны были в прошлом, или нам кажется, что на них должна будет обратить внимание церковь в будущем. Но вот заканчивая первую часть беседы, посвященную столетию отца Александра Шмемана, прочитаю фрагмент из его книги «Введение в литургическое богословие» в моих руках, издание «Имка Пресс». Какой же это год? 61-й год. С расцветом гимнографии органически связана и вторая общая черта мирского богослужения, как оно развивается после IV века, та, которую мы назвали ритуальным драматизмом. Богослужение приобретает постепенно форму символической драмы со сложной системой входов и выходов, передвижения всех собравшихся, процессии и так далее. Соответственно, с этим храм, в котором эта драма совершается и развертывается, обрастает также сложным символизмом. И далее очень подробное описание. Шмеман считается одним из лучших специалистов по символизму, по значению как раз вот всего хода литургии, всех богослужебных моментов, фрагментов, деталей, все богословие литургии, прекраснейший знаток. И вот литургическое богословие, один из основоположников, главных выразителей и отцов этого богословского важнейшего направления, отец Александр Шмеман, об этом поговорим в следующей части программы. Как мне кажется, опять же, в этом он в конце жизни, ну да, разочаровывается, хотел сказать переосмыслит, но мне кажется, можно сказать более жестко. Поговорим об этом с преподавателями Института богословия и философии, где изучаются, читаются также эти книги, но и разбираются эти богословские концепции с современной богословской точки зрения и с опорой на фундаментальную православную догматическую богословскую традицию. Давайте мы пойдем учиться, если у нас есть такое желание и возможность. Это, конечно, прекрасно. Православие и православный человек без обучения так же невозможен, как и без чтения книг отца Александра Шмемана. Мой собеседник, преподаватель Института богословия и философии, постоянный автор программы «Книжное обозрение» Константин Андреевич Махлак. Передачу записала Марина Лобанова. В следующем выпуске программы «Книжное обозрение» продолжим. До свидания.
До свидания.